Дорогие братья и сестры, книга пророка Малахии – это удивительно актуальная книга для нашего времени. Хотя, возможно, так можно сказать про каждую книгу. И когда мы изучали с вами книги Ветхого Завета, то было удивительно, что эти книги, написанные много-много столетий назад, они отражают проблемы современного нам общества. Вот книга пророка Малахии – это книга, действительно, книга, написанная для нас с вами. Почему? Ну, одна из причин заключается в том, что эта книга написана к народу, который находился в состоянии ожидания исполнения обетований. Бог обещал, что придет Мессия. Этого Мессию Христа ждал народ израильский. Друзья, когда-то он обещан был, но вот время пророка Малахии – это время непосредственно перед исполнением этого обетования. И как и в наше время, друзья, мы живем тогда, когда мы ожидаем прихода Спасителя. Тогда речь шла о первом пришествии Иисуса Христа, сейчас речь идет о втором пришествии Иисуса Христа. Друзья, но мы сейчас увидим с вами, что происходящие в народе процессы, они очень похожи как тогда, так и сейчас. И еще, друзья, скажу, что вот то, что происходит вот, в книге пророка Малахии, то, что мы увидим в книге пророка Малахии, оно не только в таком глобальном масштабе повторяется, но и каждый раз перед исполнением обетований Господних, наверное, что-то похожее происходит в жизни конкретного человека. Но вначале, друзья, мы рассмотрим немножко сведения о самом пророке. Что мы знаем о пророке Малахии? Друзья, очень мало, очень мало. О других пророках написано больше. Более того, даже какое-то время некоторые толкователи Священного Писания считали, что Малахия, это, наверное, вообще такого человека не существовало. Это, может быть, собирательный образ, может, это псевдоним Ездры. Но, тем не менее, большинство богословов, большинство исследователей Библии соглашаются, что Малахия – это реальный персонаж, это пророк, который действительно был, действительно жил. Вот здесь даже изображена его, ну, как бы, картина. Так вот, художник в средние века изобразил пророка Малахия. Его имя означает «мой вестник». Он жил уже после Вавилонского плена, то есть уже спустя то время, когда народ израильский, народ иудейский вернулся с Вавилонского плена, уже отстроили храм, уже было восстановлено богослужение в храме, уже жизнь религиозная текла своей чередой, жертвоприношения были в полном ходу. Вот. И в это время пророчествовал вот этот пророк. И жил он примерно в одно время, чуть-чуть позже, может быть, чем Неемия и Ездра. Друзья, почему эта книга важна для нас с вами? Больше мы о пророке Малахии ничего не знаем, ни его биографию, ни его происхождение, ничего, друзья, ни история, ни Библия нам не сохранила. Но сохранена его книга, это очень важная книга, это последний пророк Ветхого Завета, как считается, после этого такое великое молчание, определенное количество лет, около 400, и потом уже приходит Иисус Христос. И заканчивается эта книга, друзья, обетованием прихода Христа. «А для вас, благоговеющий пред именем моим, взойдет солнце правды». Такая предвозвестница, эта книга предвозвестница евангельских событий. Друзья, с чего эта книга начинается? Друзья, она начинается с очень интересного такого вступления. Сразу, друзья, как только автор, вот, ну даже представления нет, написано, первая глава, первый стих, пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. И второй стих. «Я возлюбил вас, говорит Господь, а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам». Друзья, кстати, небольшая еще пометка о книге. Книга Малахии, она построена в необычном для пророков стиле. Она содержит 6 диалогов, то есть как бы ответов Бога и возражение израильского народа Богу. Вот такие диалоги. Их можно проследить. Мы не будем сегодня изучать книгу по диалогам. Мы посмотрим в другом разрезе. Но, в общем-то, в отличие от многих других пророков, Малахий как бы показывает диалог Божий с народом. Такая дискуссия. Это очень интересно. И вот эта дискуссия начинается вот с этого такого вот вопроса. «Я возлюбил вас, говорит Господь». Это вот мнение Бога, его обращение к народу. «А вы говорите...» В чем ты явил любовь к нам? Вот на этом я хотел бы немножко с вами остановиться. Друзья, и давайте оторвемся от текста и зададим вопрос. Вот в этой книге очень много будет говориться о служении Богу, о жертвоприношениях, о законе, о почитании Богу. Очень много будет о служении Богу говориться. Вот возникает вопрос, зачем вообще служить Богу? Вот зачем его служить? Какой в этом смысл? Какой мотив у человека, который служит Богу? Ну вот если посмотреть историю народа израильского, то мы видим, что вначале они жили, ну, в общем-то, неплохо. Потом они попали в Египет, там у них все стало плохо, потому что фараон на них стал давить, да, решил их уничтожить. И здесь понадобился Господь. Вот зачем Бог там понадобился, друзья? Чтобы вывести их из плена, так? И вот рукою сильной Господь их выводит из плена. После этого какой-то период они идут по пустыне, и там им нужен Бог. Зачем он там им нужен? Потому что в пустыне они просто без него погибнут. Он им там нужен, чтобы питать их, чтобы охранять их, чтобы кормить их и так далее. После этого они подходят к земле обетованной. Зачем там нужен Господь? Ну потому что они без Господа не смогут одолеть ни Иерихона, ни других городов. Им нужен Господь, чтобы помочь завоевать эту землю. Друзья, потом определенный период времени они жили, в книге Судей описывается, они жили так, как считали нужным, и мы видим, что они пришли в состояние очень плачевное, и потом период царств, период книги Паралипоменон, друзья, и период вот такой, вот этих пророков, которые мы изучали. И все это время Господь им был нужен, потому что Он их освобождал от врагов, Он показывал им, Он возвышал их царство, Он давал им мудрость, ну и так далее, и так далее. Друзья, когда они согрешили, то Израильское царство было разрушено, Ассирийское пленение, Иудейское царство было возвращено в Вавилон, и потом Даниил кается, да, Даниил кается за грехи народа. Почему, друзья, опять Бог им нужен? Им вновь нужно выйти из плена и вернуть свою государственность, да, или отстроить город Иерусалим, восстановить храм. Они попали туда, потому что согрешили в этот плен, и теперь из плена выйти нужен Господь. И вот они взывают к Господу, Господь их выводит, и теперь они отстраивают храм. Друзья, вот теперь время другое. Храм отстроен, время более-менее благоприятное. Врагов никаких нет особо. Служение в храме совершается. Вот теперь зачем им Господь нужен? Мы вот посмотрели, что Господь им всегда нужен был для чего-то, а вот сейчас зачем? Друзья, и вот знаете, интересный момент. Вот книга пророка Малахии показывает вот период, когда люди совершают служение Богу, но особо в Боге не нуждаются. У них нет Божьей любви или любви к Богу. У них ревность подостыла. Вот посмотрите, вот представьте, вот они вавилонский плен. Давайте еще раз эту картину нарисую. Мне немножко трудно передать эту мысль, но я постараюсь. Вот вавилонский плен. В унынии в таком находится, в порабощении, нужда в Боге, призыв к чистоте и святости. Этот призыв воспринимается очень хорошо, потому что нужда большая. Действительно, вернемся на наши пути, которые были раньше. Возвращаются в Иерусалим с огромным рвением, строят стены. В одной руке меч, в другой руке там строительные материалы. Несмотря на усталость, строят стены, и дочери строят стены, и сыновья строят стены, восстанавливают храм, наводят чистоту. Неемии позволяют там забор натаскать даже кого-то, потому что они плохо себя ведут. Друзья, и вот на таком вот, вот воодушевлении храм построили, все, теперь должна начаться другая жизнь. Вот храм построили, служение началось, и что? Ну и как бы ничего. Не особо-то ничего не произошло. И люди немножко разочаровались. Ну а зачем все это надо было? Какой в этом смысл-то был? Знаете, вот, друзья, может быть, мы с вами что-то подобное можем увидеть в нас. Ну, вот мы, например, строили дом молитвы, да? Жили там на вот Хрюкина 29, маленькое тесное помещение. Ну, много лет оно послужило благословением для нас, но потом стало тесно, и мы жили мечтой о новом доме молитвы, да? И нам сказали, вот у нас будет новый дом молитвы. Воодушевление такое, да? Так, слава Богу, так хорошо. Кто-то мечтал, я вот теперь буду все время ходить на собрание, там будет новый дом молитвы. Раньше мы не могли неверующих приглашать, там тесно, там неудобно. А сейчас все по-новому начнется, все будет хорошо, все будет новое. Ну, построили дом молитвы. А что вот изменилось? Ну, стало светлее, стало проще, стало больше. Но какой-то революции же не произошло. Какой-то качественно нового уровня не изменилось. И кто-то подумал, что особенного такого? Ну, теперь новый дом молитвы. Привыкли. Друзья, да, служение совершается, все происходит. Друзья, но человек, может быть, ожидал чего-то большего. Ожидал чего-то качественно лучшего. И вот примерно то же самое произошло вот в народе израильском. У них произошло такое охлаждение. Они продолжали совершать служение, они продолжали жертвы приносить, они не оставляли, но вот внутренней ревности не было. И вот причина этого в том, что они не понимали, а в чем Божья любовь-то к нам? В том, что Он с плена нас вернул? В том, что храм нас восстановил? Но это все привычно, к этому уже привыкли. В чем Божья любовь к нам? Друзья, мне кажется, вот этот вопрос мы задали, зачем служение Богу? В чем служение Богу? Вот служение Богу, настоящее, истинное служение Богу, может заключаться только в том случае, если человек любит Бога. И вот тогда совершается служение. Вот вспомните Ефесскую церковь. Вот там то же самое, что и здесь в Малахии. Ну, примерно то же самое, может быть, не совсем. И труд, и терпение, и вера, но любви как бы нет. Ты оставил первую любовь. Недавно читал одну фразу, такой известный достаточно в наше время богослов пишет такую фразу. Можно любить Библию, но не любить Бога. Можно так или нет, друзья? Нет? Нет, вот вообще, это реально или нет? А вот вопрос, давайте попроще. Можно любить служение, но не любить Бога? Можно или нет? Можно. Друзья, можно. Можно любить Библию, друзья, но не любить Бога. Вот можно, например, знаете, вот Библия, вот интересно, там такие мысли интересные, вот сопоставлять какие-то исторические события. Но сам Бог не так дорог, как вот, например, исследование Священного Писания. Может быть, нам это трудно понять, но на самом деле это может быть. И вот здесь Господь говорит, открывает причину. Вот вы говорите мне, а в чем ты явил любовь к нам? Друзья, вот у этих людей, которых Бог вернул с вавилонского плена, которым Бог позволил отстроить храм, которым Бог позволил жить в своей стране, они говорят Богу, а в чем ты явил любовь к нам? Они перестали видеть Божью любовь к ним. Вот, друзья, это проблема современного общества. Это проблема общества, которое привыкло к Богу. В чем ты нас любишь? Вот когда человек только-только пришел в церковь, представьте, человек грешный, там в грехах живет, он пришел в церковь, покаялся и получил новую жизнь. Если ему, и у него возникает вопрос такой, в чем ты нас любишь? Вот у него такой вопрос возникает. Он знает, он может всем рассказывать о любви Божьей. Но прошло 10 лет, и он говорит, а в чем Бог меня любит? Он знает, все то же самое, все так же происходит, и даже не так хорошо, как у других. В чем? Да, он ходит на собрания, он поет гимны, может, он даже проповедует, но у него внутри, в сердце кроется вопрос. А в чем особо-то Бог меня любит-то? В чем это проявляется-то? Ну ладно, вот другие народы, там, у них там машины дорогие, вот у этого брата, у него там дом большой, а у этого брата там семья хорошая. А у меня-то, в чем Бог меня любит-то? И не знаю, и человек не может ответить на этот вопрос. Друзья, пришло привыкание. Вот еще раз скажу, книга про Малахии, она описывает вот этот период, когда у человека появился вопрос, в чем Бог проявляет любовь ко мне. Он забыл уже о Вавилонском плене, он уже забыл о чудесах восстановления храма, он уже к этому всему привык, его жизнь вошла в определенное русло, из года в год, из дня в день, все одно и то же. И вот эта связь любви между Богом и человеком, она прекратилась. И Господь говорит, я возлюбил вас. Говорит Господь, а вы говорите, в чем ты явил любовь? Итак, друзья, похоже это на наше время или нет? Я думаю, что похоже. Это похоже на жизнь любого христианина, который, ну, какое-то время уже живет вот в Божьем присутствии и к этому привыкает. Друзья, к чему привело вот такое отношение людей, когда любовь к Богу, она охладела, когда они перестали видеть Божью любовь по отношению к себе, когда их служение Богу вошло в привычку? К чему это привело? Друзья, в этой книге несколько таких разделов. И первый раздел – это пренебрежительное отношение к самому Богу. Вот сказать, что это люди неверующие, нельзя. Сказать, что это люди далекие от Бога, тоже нельзя. Но Господь в 6 стихе делает им 3 претензии. 6 стих он говорит: «Сын чтит отца, раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? Если я Господь, то где благоговение передо мной?» Говорит Господь Саваоф: «Вам, священники, бесславящие имя мое». Итак, друзья, в этом стихе здесь 3 претензии. Первая претензия: у вас нет должного почтения как к отцу. Написано: сын чтит отца. Если я отец, то где ко мне почтение? Вторая связь: раб чтит господина своего. Если я Господь, то где благоговение предо мной? Вот первые две вот эти претензии, или два упрека Бога по отношению к народу мы сейчас с вами рассмотрим. Что такое почтение? Я выписал здесь, друзья. Почтение – это глубокое уважение. Что такое благоговение? Это религиозный трепет, возникающий перед святыней. Ну, это словарное определение. Но если, друзья, посмотреть с вами вот на 6 стих, то вот это связка. «Сын чтит отца, я отец, где почтение? Раб господина». Здесь, друзья, очень интересный момент. Представьте, ну, хорошего такого доброго раба. В чем его почтение или благоговение перед господином проявляется? В чем, друзья? В послушании, полном причем послушании, и послушание, повиновение и желание угодить, да, господину своему. То есть хороший раб, он желает господину своему угодить. То есть пытается угодить всем его желаниям. То есть быть его послушным в полностью полноте. Друзья, трудно представить себе раба, который говорит господину «нет». То есть господин говорит: «Сделай вот это». А раб говорит: «Ну, я этого делать не буду». Вот есть такая книга известная, да, «Обломов» называется. И там речь идет между господином и слугой. И господин говорит слуге своему: «Почему у тебя мусор везде? Почему у тебя грязно?» А он говорит: «Ну, я мусор не выдумывал. Он сам появляется». И он начинает со своим господином спорить. А он говорит: «А почему у тебя там мыши плотно?» «Ты мышей не выдумывал. А почему клопы?» Он говорит: «Ну, за каждым клопом не уследишь». Друзья, вот такие отношения слуги и господина. Мы понимаем, что здесь это ненормально. Это неправильно. Вот Господь говорит: вот раб, он должен полностью почитать своего господина. То есть слушаться его во всей полноте. У него как бы нет своей воли. Но параллельно этому, друзья, он не останавливается на том, что достаточно быть рабом. Он говорит еще, что как у сына должно быть уважение. Вот если взять просто раба, то раб может слушаться из-за страха наказания. Он слушается, потому что, ну, другого варианта у него нет. И рабы это не имеют никаких прав. И если он не будет слушаться, его просто могут даже убить. Друзья, но Господь, он соединяет два понятия. У вас должно быть ко мне уважение, как у сына к отцу, и послушание, как у раба к господину. Друзья, и если этого нет, то почему нет? Друзья, здесь еще интересный момент. В 6 стихе написано: «Сын чтит отца, раб господина своего, если я отец». Вот это слово «если», слово «если», оно говорит о том, что никто вас не принуждает называть меня отцом. Ну, например, вот если я отец, то есть вот эта фраза, она говорит о том, что люди называют меня отцом. То есть они называют вот Бога отцом. И Господь говорит: «Ну, если я отец, то где ко мне почтение?» Друзья, то есть получилась какая ситуация? Они его называли отцом, они его называли господином, но по факту уважения отцовского нет, и почитания господского, рабского тоже нет. И Господь говорит: «Ну тогда лучше не называйте». Зачем тогда говорить «отец» и «господин»? Язычники не говорят, и к ним и претензий нет. Но если вы говорите, то уж надо и поступать соответствующим образом. Друзья, опять-таки это похоже на наше с вами время, когда мы, я там или вы, мы говорим «Отец наш Небесный», «Господь наш», но по факту этого нет. По факту нет почитания как Отца в такой же мере и послушания как Господу в такой же мере. Господь потом скажет фарисеям: «Вы называете меня Господи, Господи», то есть «Господин, Господин», а того, что я вам говорю, не делаете. От того, что вы меня называете Господином, ничего не меняется. Итак, друзья, вот эта потеря любви по отношению к Богу, она привела к тому, что к самому Богу было неправильное отношение, недостаточное почтение и недостаточное благоговение в послушании. И третья претензия в этом стихе – «бесславите имя Господне». В других переводах я посмотрел, это слово «бесславит», оно еще переводится как «презирает». То есть вы имя Господне презираете. Оно для вас не имеет ценности, имя Господне. То есть вы имя Господне носите или им хвалитесь там, или что-то говорите именем Господним, но по факту вы его принижаете. То есть оно недостаточно для вас ценно, чтобы вы его прославляли. Оно для вас обыденное. Друзья, то есть через вашу жизнь или через ваше служение вот имя Господа унижается. Вот примерно такая мысль. Друзья, итак, первая часть обращения Бога к людям, она заключается в том, что Господь недоволен их отношением к самому себе. Это выражено в недолжном почтении, в недолжном благоговении и в том, что люди бесславят имя Господа. Бесславит имя Господа. Ну, кстати, коротенький пример по поводу «бесславит имя Господа». Один брат рассказывал, как в поезде молодежь ехала, может быть, слышали этот пример, молодежь в поезде ехала, и достались им нижние полки. И там ехала одна бабулька, и она попросила молодежь поменяться, потому что у нее верхняя полка, а у них нижняя. Ну и молодежь наша, она говорит: «Ну, извините, бабушка, какая досталось место? Все по-честному. Извините, но можем помочь вам залезть туда наверх». Вот. Ну, а брат, который старше с ним ехал, он ехал там через пару купе. И когда он увидел эту ситуацию, он подошел к ним, вызвал и говорит: «Ну, раз вы так сделали, теперь, пожалуйста, до конца дороги даже не думайте говорить, что вы верующие. Не пойте, не свидетельствуйте, Библию не читайте, чтобы никто никогда в жизни не догадался, что вы верующие». Почему? Ну, потому что бесславится имя Господне. Если вот такие дети у отца, то какой отец? Друзья, вот что-то похожее здесь. Они жили, не переживая о том, какое мнение о отце сложится, если смотреть на них. Друзья, вот эта ситуация, она в наше время очень сильно развита. Мы с вами живем, отделяя себя от Бога. Мы живем, как считаем нужными. И бывает вот кто-то скажет: «Ну вот ты же живешь, а вот через твое хождение как Бог прославляется или нет?» И у человека внутри даже переживания об этом поводу нет. Ну, люди узнают, что я христианин, люди узнают, что я верующий. Ну, а я такой, пусть понимают меня, каким я есть. Пусть считают, что такой я, вот как я есть, так и буду. Они забывают, что вот наше хождение проецируется на Отца Небесного, проецируется на Бога. И вот эти люди тоже так жили. Они бесславили имя Господне. Итак, друзья, три претензии по отношению к Богу, пренебрежительное отношение к самому Богу. Нет должного почтения, нет благоговения, бесславит имя Господне. Друзья, следующее последствие, которое произошло из-за недостатка любви к самому Богу, это пренебрежительное отношение к служению. Это тоже очень интересно и очень похоже на наше время. Друзья, здесь как бы четыре претензии или четыре упрека. Первое. Вы приносите в жертву нечистый хлеб, худое и слепое. Это 1 глава, 7-8 стих. Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите: чем мы бесславим тебя? Друзья, посмотрите, вы приносите нечистый хлеб. 8 стих. Вы приносите в жертву слепое, не худо ли это? Когда вы приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю. Будет ли он доволен тобою? Благосклонно ли примет тебя? Говорит Господь Саваоф. Друзья, первое такое упрек. ваше отношение к служению не на должном уровне. Отношение к служению стало ниже отношения к мирским правительствам. Да? Друзья, вот в русском народе, я не знаю, как в других народах, думаю, что везде так, но в русском народе, особенно в православном таком люди, очень сильно было воспитано, что вот Божье – это очень важно. Люди были невозрожденные, там часто грешили, но Божье – это очень важно. Богу последнее отдадут, там в храм пойдут, там свечку поставят, купят что-нибудь, друзья, чтобы там лишь бы вот как бы Богу угодить. Я понимаю, что здесь много перекосов, но вот это отношение, что выше Бога ничего нет. Друзья, нормально, когда человек ради Господа готов на последнее. Ради ближнего, ну вот окружающих, да, как бы чуть ниже. Но что произошло здесь? Вот они идут к князю, они идут к правителю какому-то, да, они идут к тому, ну, кому они хотят угодить. И что они делают? Они выбирают лучшее, они стараются, они какой-то подарок несут. Но когда они несут Богу, они выбирают худшее. Друзья, мы не видим, что они не несут Богу. Написано, вы приносите жертву, да, вы приносите. Они не отказываются от жертвы, они не говорят, что мы неверующие, мы не говорим, что мы не будем жертву вообще приносить. Они это делают, но у них вот оценка или вот стоимость вот этой жертвы, или вот система, в системе ценностей вот эта жертва Богу, она стала намного ниже, чем система ценностей обычных отношений с людьми. То есть начальнику я это не принесу, а это принесу в церковь, это принесу Богу. Ну, переводим в наше время Богу. Как это можно в наше время видеть? Друзья, очень легко, очень легко. Ну, например, вот самый простой пример, вот дети возьмем, да? Вот есть детские занятия в церкви и в школе. Каким занятиям относятся более ответственно? Ну, очевидно, к школе. Очевидно, к школе. Друзья, вот посещение богослужений и работа. К чему относится более ответственно? Ну, к работе, друзья. Хорошо, представьте себе, что вот какую-то нашу семью, вот сейчас нашу семью, ну, позвал мэр города на прием. Ну как мы к этому будем? И нам скажут, там будет, например, какое-то общение, там будут поздравлять там, многодетных семей, вот ваша семья, вам будет дано слово. Вы там 5 минут, у вас будет речь. Друзья, как мы будем к этому готовиться? Очень тщательно. Проверим всю нашу одежду. Друзья, не будем... Вот во сколько мы придем туда, друзья? Ну, за час, наверное, придем, да? За час. Лишь бы не опоздать. Помоемся. Все приведем в порядок. Все детей накажем, как правильно поступать. У нас всего 5 минут. Мы отработаем нашу речь по 100 раз. Все выучим, друзья. Вот мы пошли к мэру. Вот собрание. Мы пошли к Богу. Друзья, вот такое же отношение или нет? Друзья, вот в нашей среде, вот в наших сердцах произошла вот эта перемена. Мы князю и начальнику относимся намного лучше, чем к Богу. И это видно, друзья, во многих отношениях. Друзья, и вот то же самое было в книге пророка Малахии. Он говорит, вот вы легко можете князю, вернее, Богу отдать то, что князю не понадобится, что не примет князь. И я тоже думаю так, друзья, вот если бы мы так вот к нашему начальству на работе относились, как мы относимся к Богу, я думаю, что начальство давным-давно уже рассвирепело бы. Ну и так далее. Итак, это первое. То есть вы приносите в жертву нечистый хлеб, худое, слепое, то, что не подойдет начальству земному, но вы считаете, что это подойдет Богу. Да. Священники. Да, и там дальше будет сказано, что священники не обращают на это внимания. То есть как бы они... И тех, и тех, да. Эти приносят, а эти принимают. Священники тоже могли бы сказать правильно, что зачем вы принимаете, приносите. Но священники тоже так относились. Дальше, друзья, написано, вы говорите, трапеза Господня не стоит уважения. Доход от нее – пища ничтожная. Это, друзья, обращено к священникам. Давайте мы прочитаем. Вы хулите его тем, Бога, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения. Доход от нее – пища ничтожная. Что это значит? Как это понять? Трапеза Господня не стоит уважения. Что это значит? Друзья, вот как раз священники, они же должны были питаться от жертвоприношения людей. И священники говорили, ну вот принесут они, но дохода от этой, вот от этого того, что они приносят, очень мало. Я больше заработаю, бизнесом занимаюсь, понимаете? У меня намного больше доход со стороны. И пища, вот, которую я получаю от священнического своего долга, она ничтожна. Зачем это все делать? Друзья, вот примерно то же самое происходит и в наше время. Вот мы получаем с вами ну, благословение вот, духовной жизни. И очень часто внутри сердца закладывается мысль, но это достаточно мало. Это ничтожно. Вот, конечно, мы так никогда не скажем вслух, но внутри мы понимаем, ну придем на собрание, ну поедем на благовестие, ну поедем на курсы, ну какая от этого польза, какая от этого прибыль. Вот в этом году, ну это, друзья, шутка, конечно, и я не считаю, что так на самом деле, но в этом году у нас братьев на курсах собралось очень много, больше, чем всех, все время, больше 120 человек. И я братьям говорю, сразу видно, в стране кризис, работы нет, братья на курсах. Друзья, оно, конечно, шутка, но на самом деле не совсем. Когда работа есть, на курсах 60-70 человек. Почему? Друзья, ну потому что это вот она трапеза, которая приносит пользу. А вот эта трапеза, от нее есть польза, да, конечно, польза есть, ничего не скажешь. Но она маленькая. И сравнивая с трапезой мирской, ну от этой пользы не очень много. Поэтому, конечно, мы не бросаем ее, не оставляем ее. Но в сердце нашем нет вот этого оценки такой, что это действительно важно. Вот давайте вспомним такой пример. Помните, рассказывали, как на одно какое-то собрание, ну не собрание, точнее, а какие-то общения большое в советское время, даже еще до советского времени. Приехал один брат, сидит на общении и говорит, ну не зря, не зря. Помните, да, там не зря. Его спросили, а что не зря? Корову продал не зря. А зачем ты корову продал? Приехал на общение. Друзья, можете ли вы представить сейчас эту ситуацию? Что кто-то приехал на общение, продав для этого корову. Можете себе представить или нет? Ну хотя бы корову. Ну или нет, да? Ну, что-то продал ценное, что очень важно, чтобы приехать на общение. Мы себе это можем представить, друзья? Нет. Ну, потому что сейчас это не так ценится. Сейчас, друзья, у нас намного меньше затрат, чтобы поехать на общение. Или на собрание, или на благовестие, или в труде Божьем поучаствовать. Намного меньше затрат. Нам не надо корову продавать. И все равно мы этого часто не делаем. Потому что есть какие-то затраты. Друзья, все-таки вот эта проблема, она существует. Внутри сердца человек, вот Божье общение, Божью трапезу, не ценит настолько дорого, как это ценили раньше. И Господь говорит, вот вы так говорите, трапеза Господня не стоит уважения. Доход от нее, пища ничтожная. Третья претензия. И при этом вы говорите, вон сколько труда. Что это означает? Вот представьте, принес какой-нибудь израильтянин жертву, овечку. Вот от нее, от этой овечки, вот этому священнику достанется плечо. Ну, неплохо плечо, конечно, мясо, шашлык пожарить и все остальное. Но для того, чтобы ему досталось это плечо, что нужно сделать? Ее нужно заколоть, выпотрошить, отделить тук, сжечь здесь, вот это вынести, вот это так сделать, потом это сварить. Это же несколько часов. И все это ради плеча? Так у меня вон пастбище этих коров. Знаете сколько? Зачем мне вот это, ради вот этого плеча столько дел-то делать? Зачем? Вон сколько труда. Друзья, я уже вначале задал вопрос, зачем служение Богу, зачем оно нужно? Я представляю голодный год, денег нет, питания нет, нива там не дала плода, виноградная лоза тоже, ничего нет абсолютно, загонов скота нет. И вдруг священники голодают, многодетные семьи, и вдруг приносит какой-нибудь израильтянин овечку. Друзья, так священники в очередь выстроятся, чтобы эту овечку выпотрошить. Плечо достанется, понимаете? Хоть поесть можно. А когда у тебя стада, тысячи голов, тебе ради этого плеча несколько часов терять, на жаре, дышать этим смрадом? Зачем это надо? Столько труда. Друзья, вот зачем служение Богу? Богу по-настоящему можно служить только, когда ты его любишь. Священник может вот эту жертву приносить по-настоящему правильно, вот этот труд выполнять только тогда, когда ему не плечо это нужно, а когда он Бога любит. Вот тогда он это может делать. А так как любви к Богу нет, тогда и смысла нет, друзья, делать-то ничего. Он говорит, вон сколько труда, зачем все это нужно? Друзья, итак, первые три претензии, они касаются вот служения, отношения к служению. Первое, мы уже говорили, вы приносите мне то, что не принесли бы князю. То есть меня ставите ниже этого князя. Второе, вы считаете, что доход от Божьего служения очень низкий. Третье, вы считаете, что слишком много труда нужно приложить, чтобы от Бога хоть что-то получить. И это невыгодно. Четвертое. Это тоже отношение к служению. Вы меня обкрадываете. Конкретно обкрадываете. Чем? Не приносите десятину. И об этом конкретно сказано в 3 главе 7-10 стих. Вот. «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов», ну и так далее. Можно ли человеку обкрадывать Бога, а вы обкрадываете меня? Вы скажете, а чем я обкрадываю тебя? Десятиной и приношением. Друзья, вот интересен Давид, царь Давид. Давид, когда стал очень богатым человеком, царем, он говорит такие слова. Господи, вот мы вот это собрали, вот эти груды там серебра и золота, а потом он говорит, кто я? И кто народ мой, что мы имеем возможность так жертвовать? Ибо от руки твоей полученное мы отдали тебе. Друзья, Давид прожил большую жизнь. В конце уже своей жизни он не потерял понимания, что все зависит от Бога. Он этого понимания не потерял. Вот эти люди, они говорят, а чем мы тебя обкрадываем? Это же все наше. Мы же ничего не забрали. Вот, друзья, представьте себе, Бог обращается, ну, к нам, например, и говорит, вот ты обкрадываешь. Я обкрадываю? Да я из дома молитвы ничего никогда не брал. Ничего никогда не брал. Я ни одной вещи не тронул. Кружки не взял домой из дома молитвы. Друзья, то есть в нашем понимании обкрадывать это когда что-то взять. Но Бог говорит, ты вообще все, что имеешь в своей жизни, это мое, я тебе дал. И ты мне от этого ничего не дал. Разве это не воровство? Это обкрадывать Бога. Друзья, вот у них такое понимание, что это наше. Мы тебе ничего не должны. У нас все есть. Друзья, они забыли, что они зависят от Бога во всем. Их жертвоприношения прекратились, их десятины уменьшились. Они перестали об этом переживать. Друзья, и Господь им говорит, что ваше отношение к служению... храмовому служению или служению вот личного такого пожертвования, это неправильное служение. И почему, друзья, все это? Как раз из-за того, что уменьшилась любовь по отношению к Богу. Я вначале сказал, что книга пророка Малахии – это книга, которая наше с вами время описывает. Это отношение к Отцу, к Богу, как к Отцу, как к Господу и к имени Его. Это отношение к служению, друзья, и к десятине. Как вы считаете, похоже на наше с вами время или нет? Действительно похоже. И отношение к Богу неплохо здесь описано. И отношение к служению неплохо. Следующее, друзья, это пренебрежительное отношение к служению священства. То есть уже непосредственно с самим священником Бог тоже указывает на определенные проблемы. Посмотрите, это 2 глава, 7-9 стих. Мы их побыстрее пройдем, потому что время бежит быстро. 7 стих. «Ибо уста священника должны хранить веденье, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа». Итак, уста священника должны хранить веденье, и закона ищут от уст его. «Но вы уклонились от пути этого». От какого пути? От пути веденья. То есть священники в то время, они перестали переживать, чтобы их уста были устами, провозвещающими Божью истину. Они занялись больше своими делами, какими-то рабочими вопросами, организационными. Вот вспомните первоапостольскую церковь. Когда возникли проблемы диаконства, то есть были пренебрегаемы вдовицы в раздаянии потребностей, то эта жалоба, она пришла к апостолам. И я думаю, что у апостолов было искушение заняться этим вопросом. Но они сказали, мы не можем оставить свое основное служение. Какое основное служение? Слово и молитва. Друзья, всегда есть искушение заняться вопросами, ну, более, что ли, практичными. Вот сейчас то же самое. В нашей церкви есть проповедники, да? Как раз священник. Вот выходит за кафедру проповедник. Друзья, что вы от него ждете? Вот зачем он вышел? Какое ваше ожидание от него? От него? Ваше ожидание? Слово? Это ваше ожидание от него? Написано, от уст священника ищут закона, ищут откровения. Кто-то пришел, чтобы от священника, от проповедника услышать Божье Слово. Друзья, а как вы думаете, вот священнику хранить ведение и закон легко или нет? Но закон — это немалая книга, друзья. Это, вот представьте, мы живем в то время. Закон — это, ну, толстая книга. И я должен разбираться во всех тонкостях закона. Что можно есть, что нельзя есть. Приходит ко мне, например, ну я священник, ко мне приходит там израильтянин, говорит, вот я рыбу поймал. Вот можно мне ее есть или нет? Он от моих уст ищет, как Бог к этому относится. А там написано, там если чешуя есть, там если чешуи нет, там если вот это там и так далее, и так далее. Священник должен все это знать или нет? Друзья, это сейчас легче. Знаете, секунду, компьютер открыл, там в Гугле посмотрел, быстренько поиск, все, вот тебе. А тогда этого не было, ты должен это был знать. Ты должен это изучать. А когда изучать? В свое время. Так в это время можно заняться земледелием, в это время можно заняться бизнесом неплохим. Друзья, но тогда ты не будешь человеком, который имеет ведение от Бога, закон знает. Друзья, довольно трудно знать закон. Закон, когда у тебя мало времени. Друзья, и они уклонились от этого пути. Но это не только касается священников там, или проповедников в наше время. Мы все с вами священники Нового Завета. Мы общаемся с неверующими людьми. От нас тоже ищут Божьего ведения. Но чтобы Божье ведение в наших устах было, об этом нужно переживать. Друзья, это не просто, это довольно трудно. Надо заниматься этим, надо от этого пути не уклоняться. А вы уклонились от пути ведения Божьего. Вы не переживаете, что в ваши уста Божье Слово говорили. Дальше, друзья, вы послужили соблазном, написано, да? 7 стих. Но вы уклонились, послужили соблазном в законе. Разрушили завет Левия, говорит Господь. Дальше он пишет, не соблюдаете путей моих, то есть заповеди моих не соблюдаете, и лицеприятствуете в делах закона. Друзья, каждый пункт, в общем-то, можно было бы отдельно разбирать. Вот один псалмопевец пишет такие слова. «Да не постыдятся во мне все уповающие на тебя». Помните такие слова? «Да не постыдятся во мне все уповающие на тебя». Что это значит? Вот человек уповает на Бога, а он смотрит, и я уповаю на Бога. И вот он смотрит на мою жизнь, и его сердце укрепляется верою. Он во мне не постыдился, в моей жизни не постыдился. Он видит, что я живу верою, и его вера укрепляется, смотря на мою жизнь. Друзья, ну смотря на жизнь вот этих людей, люди соблазнялись. Они считали, а зачем это все делать? Зачем закон соблюдать? Зачем завет соблюдать, который был когда-то дан? Зачем по путям Божьим ходить? Зачем все это нужно? Можно ли прекрасно жить и без этого? И соблазняют. И Бог говорит священникам, вот вы перестали заботиться о том, чтобы через вашу жизнь мое имя прославлялось, мои законы утверждались. Вы перестали об этом заботиться. Друзья, это тоже такое серьезное такое обвинение Бога по отношению же к священствам. И еще один момент, друзья, он немножко странный, честно говоря. Вот тут такие возвышенные темы, да, смотрите, отношение к Богу, отношение к чему еще мы говорили с вами? К служению, отношение к священству, да, такие возвышенные вопросы. Как вы думаете, четвертая тема какая? Вот кто из вас угадает, какая четвертая тема? Какая Божья претензия по отношению к народу, четвертая претензия? К жене. Неправильное отношение к женам. Друзья, для меня это было странно. При чем жены? Тут такие возвышенные вопросы, тут такие вот священства, служение, жена причем, жена, да? Вот. Друзья, а почему-то Бог это очень важно ставит. И Он конкретно несколько раз говорит, итак, вы должны беречь дух ваш, не поступать вероломно против жены юности вашей. И дальше он говорит, он уже, смотрите, Бог уже не презирает более на приношение, не принимает жертвы из рук ваших. Вы скажете, за что? Да за то, что Господь был свидетелем между тобой и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно. Между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Друзья, удивительно, удивительно, но, может быть, даже не до конца понимая, в чем тут духовный смысл большой, но Господь не меньшее внимание, чем внимание отношений к Нему самому, Он уделяет отношений к жене. И более того, Он проводит аналогию, что вы, как вы относитесь к жене своей, вот так же ко мне относитесь. Друзья, и, кстати, я думаю, что, возможно, это действительно имеет большое значение. Вот в Апшеронске, когда я был, у меня там была проповедь о кораблекрушении в вере по посланию к Тимофею. Друзья, послание к Тимофею, оно достаточно много описывает, ну там несколько пунктов, как человек может потерять веру. Именно послание к Тимофею. Первое послание к Тимофею, там конкретно, вот эти люди потеряли веру, эти люди потеряли веру, эти люди потеряли веру. И вот там несколько моментов. Ну, например, человек, отрекшийся от чистой совести. Помните, написано, потерпел кораблекрушение в вере. От чего отступив, потерпели кораблекрушение в вере. Написано, человек, который предал себя сребролюбию. Потерпел, там написано, ну, отрекся от веры. Не отрекся, а отступил от веры. Друзья, написано, человек, который увлекается лжеименным знанием, то есть философиями всякими, он тоже отступил от веры. А четвертый момент, помните какой? Кто о домашних своих не заботится, тот отрекся от веры. И хуже неверного. Друзья, четвертый момент – отношение к своим домашним. Знаете, я сам был удивлен этому открытию. Ну, я готовился к проповеди, был удивлен. Ну, ладно, сребролюбие – это такой действительно такой камень на пути корабля веры. Ну, ладно, там философии ложные. Ну, ладно, еще что-то, друзья, совесть чистая. Но при чем тут семья? А Павел конкретно говорит, вот если ты о семье своей не заботишься, ты отрекся от веры. Вы знаете, после проповеди ко мне подошло несколько братьев. И один говорит, слушай, меня это очень обличило. Я-то считаю себя верующим, но я не свидетельствую своему брату родному. Я о своей жене давным-давно не молюсь уже. Я своих детей, ну, не попечение своим детям не оказываю. Что, я хуже неверного? Друзья, ну мне, вот я смотрю на этого брата, мне трудно сказать, что он хуже неверного. Хороший брат, я его приветствую, он неплохой, мы с ним дружим. А Библия говорит, ты о своих домашних не заботишься, ты хуже неверного. Друзья, вот Бог почему-то это очень ценит, очень важно это ценит. Друзья, и то же самое здесь. Как ты относишься к жене своей? Какое у тебя отношение к семье своей? В общем-то, я скажу, что, наверное, это действительно последствия нелюбви к Богу, когда человек пренебрегает своей семьей начинает. И мы сейчас видим очень много людей, которые готовы даже служение совершать, лишь бы не в семье. Лишь бы не в семье, да? Лишь бы не о своих домашних заботиться. Готовы благовествовать кому угодно, лишь бы не своим детям, лишь бы не своей жене. Готовы заботиться о ком угодно, лишь бы не своим домашним, друзья. И это действительно большая проблема. Итак, друзья, еще один упрек, который Бог говорит народу, ваше отношение вот к вашим семье, к вашей жене. Но здесь конкретно, конечно, говорится и о нецеломудренном поведении, что вы пренебрегаете, как бы вот вы изменяете своим женам, да, но здесь не только это, здесь слово вероломно, друзья, не надо понимать только в плане изменения вот как бы верности. Здесь вероломно в смысле, вот вы в них ломаете веру. То есть вы живете так, что в вашей жене вера не укрепляется. Вот. Есть действительно большие проблемы, друзья, в семьях, когда жены стонут от, ну, как бы, своих духовных мужей, как бы, другие люди назидаются этими мужьями, а жены дома стонут от их поведения. И это вот эта проблема очень серьезная, Бог ее поднимает в книге пророка Малахии. Друзья, дальше, смотрите, вот следующий раздел. Итак, вот Бог говорит, я вас очень люблю, а вы не видите, в чем эта любовь проявляется. Это вот эта потеря любви, потеря взаимосвязи между Богом и человеком, основанной на любви, привело к тому, что у вас неправильное отношение к самому Богу, неправильное отношение к служению, неправильное отношение к священству, неправильное отношение в семьях ваших. А дальше он говорит, вы увидите различия между праведным и нечестивым. И вот следующий слайд, друзья. Вы тогда увидите различие между праведником и нечестивым. Оказывается, друзья, в том обществе было не все такие люди, как мы сказали. Не все люди поступали так, как мы говорили. Были люди, которые поступали иначе. Их было достаточно немного. И по 4 главе видно, что их, может быть, меньшинство достаточно сильное. Ну, их мало совсем было людей. Но, и, может быть, на них не обращали внимания, но в какой-то момент времени вот эта разница будет видна. Очень коротко, друзья, не останавливаясь подробно, в чем разница между праведником и нечестивым? Первое, они чтут и боятся Бога. Это праведники чтут Бога и боятся, нечестивые не чтут и не боятся. Они хранят завет. То есть, что такое слово «хранить завет»? Это очень тоже важно. То есть, хранить завет, быть верным завету, несмотря ни на что. Вот вы с Богом договорились, вот такой завет, я вот так и буду поступать, несмотря на внешние обстоятельства. Нечестивый человек меняет условия завета на ходу, так скажем, да? Дальше. Следует завету в своих брачных отношениях. Мы уже говорили о семейных отношениях, да? Способны различать добро и зло. Вот в 3 главе, 5 стихом конкретно сказано. «Я приду к вам для суда, буду скорым обличителем чародеев, прелюбодеев, тех, которые клянутся ложно, удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту, отталкивают пришельца, и меня не боятся». И дальше говорит, тех, которые, ну, называют вот ложью, правду и так далее. Друзья, то есть здесь перечисляются достаточно такие практические грехи. Смотрите, чародейство, прелюбодейство, клянутся ложно, удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту, отталкивают пришельца, меня не боятся. И все еще это называют хорошо, что это правильно. Что это как бы здесь ничего особенного нет. Друзья, и это, ну, в общем, Богом тоже осуждается. Нечестивый и праведник вот в этом видим. В этом видим. Вот последний, коротенький пример. Смотрите. «Я приду к вам для суда, отталкивающим пришельца». Вот иногда, как можно определить, праведник человек или нечестивый? Вот отталкивает пришельца или не отталкивает пришельца? Отталкивает пришельца. Вот Бог это осуждает. Я к чему этот пример привел? Что нам иногда кажется, что праведник и нечестивый, но это, наверное, вот этот пьяница-алкоголик, а вот этот нет, не пьет и, там, и не курит. Вот этот праведник, а этот нечестивый. Друзья, это слишком такое грубое различие. Конечно, праведник он не пьет. Но на самом деле граница между нечестием и праведностью, она более тонкая. Как ты относишься к ближнему? Как ты помогаешь бедному? Вот она граница праведности. И Господь говорит, вот здесь, именно вот тут я суд буду приносить. Дальше, почитает Бога приношение десятины и служит Ему. Друзья, вот эти качества, если смотреть книгу Малахии, они отличают праведника от нечестивого. Именно они разделяют. Все эти люди, друзья, входят в храм. Все эти люди приносят жертвы. Все эти люди исповедуются священнику. Все эти люди соблюдают субботу. То есть не в этом, друзья, различие между праведником и нечестивым. У нас будет молодежное общение 25 марта в Курганинске. И была избрана тема. Она очень интересная. Апостол Павел говорит: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о том, что все наши отцы прошли сквозь море». Помните, да? «И все крестились в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили из одного и того же духовного питья». Помните, да? То есть все одинаково, но не о всех благоволил Бог. А в чем разница-то? Все прошли сквозь море, все крестились, все пили, все ели, все одно и то же, но не о всех благоволил Бог. А в чем разница-то? А там он говорит, не будем блудодействовать, не будем вот искушать Христа, не будем вот это, не будем вот это делать. Друзья, оказывается, общество может быть однородно, и вот они все прошли, а как различить праведника и нечестивого? Они же все прошли сквозь море, они все приносят жертвы, они все служат в храме. Как разделить праведника и нечестивого? Он говорит, Господь говорит, вот они признаки. А, друзья, в нашей жизни то же самое. Все ходят на собрания, все дома молятся, все читают Библию. А граница праведности и нечестия где проходит? Она вот где проходит, друзья. Она гораздо глубже между праведником и нечестивым. И особая отличительная черта праведников, друзья, особая, заключается вот в чем. Это следующий слайд. Если у меня, конечно, получится. Вот он, да. Смотрите, что говорят нечестивые. Речь нечестивых. «И ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивают себя делающие беззакония, и хотя искушают Бога, но остаются целы». Друзья, обратите внимание, что нечестие и праведность – это внутреннее состояние. Не внешнее поведение – ходит в храм, приносит жертву, а внутреннее отношение к Богу. Праведные говорят, но боящиеся Богу говорят друг другу. Внимает Господь и слышит, и перед лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. Посмотрите, нечестивые считают одно, праведные считают другое. Нечестивые считают, что Господь не наказывает надменных. Праведные считают, что Господь в книгу записывает праведных. Друзья, смотрите, какое интересное отличие. Нечестивые считают, что Господь не наказывает надменных. А праведные по отношению к надменным что считают? Ничего вообще не считают. Они насчет надменных ничего не говорят. Они говорят, что Бог записывает праведных. Они переживают не о нечестивых, почему Бог их не наказывает. Они говорят, переживают о праведных, что Бог праведных записывает. Понятно мысль, друзья, да? Вот она разница. И праведные, друзья, почему они чтут Бога, хранят завет, следуют завету в брачных отношениях, различают добро и зло, почитают Бога приношение десятины, служат Богу? Почему? Они понимают, что Бог пишет памятную книгу, и они хотят быть у Бога в записях. Они об этом переживают. Друзья, другими словами, праведные люди, они постоянно ощущают присутствие Бога в своей жизни. Как Давид говорит, всегда я видел пред собой Господа. Вот отличительная особенность праведных. Хочешь быть праведным человеком, ты должен постоянно ощущать Божье присутствие в своей жизни. Понимаешь, что Он всегда рядом с тобой. Тогда ты будешь праведный, тогда твоя жизнь будет проходить в свете Божьего присутствия. Нечестивый говорит так: да, Бог есть, я приношу жертву, я все делаю, но в общем-то ему до моей жизни все равно. Я же вижу, что нечестивые живут, и ничего им за это нет. Итак, друзья, праведный человек – это человек, который постоянно переживает о мнении Бога о себе, что Господь запишет в свою книгу. И здесь тоже интересная мысль, друзья, кстати. Вот боящиеся Бога говорят друг другу. Вот в начале 20 века было создано сообщество писателей. Ну, туда входили разные писатели того времени. Серпионовы братья, если не ошибаюсь, называлось это сообщество. И вот у них вместо приветствия, вот мы говорим друг другу «здравствуй» там, или «приветствую», там, «добрый день», а они договорились говорить себе одну и ту же фразу. Когда они встречаются, вот два члена вот этого сообщества, они говорят друг другу одну фразу: «Брат, писать трудно». Почему? Ну, любой писатель, любой человек, который творчеством занимается, он знает, что очень тяжело писать. Иногда нет вдохновения несколько месяцев, да? Надо сесть и заставить себя работать. И вот они понимали, что если ты друг друга не будешь подкреплять, то ты никогда ничего не напишешь. И вот у них такое препятствие: брат, писать трудно, но надо. Вот типа, пиши. Вот. И каждый раз, когда они встречались, они друг друга поощряли. В Новом Завете написано: не оставляйте собрания вашего, но вразумляйте друг друга, помните? И тем более, чем более усматриваете приближение дня онного. То есть наше общение друг с другом должно быть тем больше, чем мы считаем ближе Господь приходит. Вот если мы считаем, что скоро Господь придет, значит, мы должны вообще часто общаться. Почему? Потому что в наше последнее время очень тяжело сохранить праведность. И они друг другу говорят. Обратите внимание, если бы они были по отдельности, то вот это понимание, что Господь пишет памятную книгу, оно быстро улетучится, они бы быстро перешли на раздел нечестивых. Надо друг друга поощрять к этому. И друг другу говорят: внимает Господь, слышит это. Пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. Итак, друзья, в этой книге много говорится о претензиях Бога по отношению к человеку, к израильскому народу, к священникам, к служению, к отношению и к Богу и служению. Но все-таки говорится о том, что есть и люди праведные. Есть те, которые, несмотря на общее положение в народе, несмотря на общие трудности, они все равно соблюдают Божий закон правильно. И силу к этому соблюдению им дает вот это понимание, что Господь всегда со мной, что Он пишет памятную книгу, что Он обращает внимание на тех, кто праведен и так далее. И в 17 стихе 3 главы дается ответ Бога к этим людям. Вот смотрите, нечестивые говорят, Бог не смотрит, Бог никого не ругает. Праведные говорят, Бог пишет памятную книгу. 17 стих, как Бог к этому относится. «И они будут моим народом, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милую человек сына своего, служащего ему». Друзья, Бог одобряет позицию праведных. Он говорит, что именно вот эта позиция правильная. Да, сейчас трудно, сейчас непонимание в обществе. Большинство так не делают, но именно для них я буду Богом. И именно они будут моими. Господь говорит, вот что вы говорите мне, Господи, Господи, а не делаете. Друзья, и на небо придет человек не тот, который говорил Господи, Господи, а тот, который делал, как Господь говорит. Который жил вот этой праведной жизнью. Но дальше, друзья, интересно, что вот для этих праведных, это последний слайд, обещано большое благословение. Друзья, в книге Малахии это благословение касается того, что сейчас уже исполнилось. В наше время это благословение будущего. Сейчас я поясню. Итак, смотрите, народ израильский после Вавилонского плена привыкли к служению Богу, любовь к Богу угасла, все формально, трапеза Господня не стоит уважения, священники вводят в соблазн народ, живут как хотят. Маленькая небольшая кучка верных праведников друг друга поощряют, брат, держись, Господь видит, все будет хорошо. И Господь им говорит, вот для вас взойдет солнце правды, а для вас благоговеющий пред именем моим взойдет солнце правды. И исцеление в лучах его, и вы выйдете, и взыграете, как тельцы упитанные. Вот эта фраза «выйдете», она говорит о том, что эти люди в то время были, ну, в непочете. В каком-то маленьком обществе, где их особо не принимали, они как бы, ну, такие скрытые были. Вот вы выйдете, для вас взойдет солнце правды. Друзья, прошло несколько времени, пришел Иисус Христос на землю. Исполнилось вот это обетование. Для вас взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. Пришел Христос. Родился Христос, родился Мессия. Друзья, и посмотрите. Приносит маленького младенца Иисуса Христа в Иерусалимский храм. Там старец Симеон. Друзья, он увидел исцеление в лучах его. Он увидел солнце правды. Увидел. Говорит, видели очи мои. Друзья, рядом стоят фарисеи, которые не увидели. Христос подрос, 12-летним ребенком пришел в храм, задавал фарисеям и законоучительные вопросы. Они не увидели, для них не взошло солнце правды. Друзья, для кого-то взошло. Кто-то принял Христа как Спасителя, и он стал для него Богом, а кто-то говорит, ничего доброго оттуда не может прийти, да, из Назарета. Почему люди разделились, друзья? Почему одни приняли, другие не приняли? Почему для них солнце правды взошло, и они исцелены от грехов своих, и они вышли и играют, как у тельцы упитанные, да? А другие говорят, да это просто какой-то плотник, надо распять его. Почему? Друзья, вот обетование, что взойдет солнце правды, оно на кого распространяется? Вот, друзья, вот на этих людей, на праведных. На тех, которые ждали Бога, которые в народе израильском, несмотря на все, они сохранили свою любовь к Богу. Вот эта пророчица Анна в Иерусалимском храме, что она там делала-то? Она служила Богу постом и молитвой день и ночь. И когда она увидела Христа, она увидела именно солнце правды. А фарисей, который укреплялся в собственной праведности, который на себя самого больше обращал внимание, чем на Бога, который жил именно как вот здесь написано, да, вот уклонился от пути ведения, служил соблазном, разрушил завет, который разводился с женами своими, Христос об этом тоже говорит. Он смотрит на это и не видит этого, друзья. Вот что-то похожее, оно будет и во втором пришествии Христа. Так было в первом пришествии Христа. Что-то будет похожее во втором. Написано, когда Христос придет, написано, Он одних прославит, а других предаст суду. А как разделение в чем будет? Как на каком основании разделение? А на основании вот этого отношения ты любишь Бога, ты понимаешь, что пишется памятная книга, ты стараешься перед Ним ходить, ты Бога любишь, да? Он говорит, тогда я назову его человека, вот как написано, посмотрите, и он будет моим. Не листает ничего. Ой, технические сложности. И они будут моими, собственностью моею в тот день, который соделаю. И буду их миловать, как милуют отца, сына своего. Друзья, вот оно, обетование этим людям. Поэтому книга пророка Малахии, вот заканчивая сейчас этот обзор, эта книга действительно важная для нас с вами. Она показывает вот наше время. Время привыкания к Богу. Время, когда, да, мы совершаем служение, да, мы верующие, да, мы ходим в церковь, приносим жертвы, но нет вот этого правильного отношения к Богу, нет горения по отношению к Богу, нет любви к Богу, нет почтения к Богу должного, нет понимания, что Господь все время с нами. Друзья, мы живем как бы отдельно от Бога жизнью, и это большая-большая трудность. И книга пророка Малахии, она как раз и учит нас тому, чтобы перед самым исполнением Божьего обетования нам нужно особо сильно проверить свое хождение и свое сердце. Вот такой, друзья, обзор. Он занял чуть-чуть больше часа времени у нас с вами. Если у вас какие-то вопросы, пожалуйста, задайте. Если нет, то будем заканчивать.